Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем аудиопубликацию статьи Николая Левашова «Замалчиваемая история России. Мысли из книги «Россия в кривых зеркалах». Часть вторая. Петр Великий. Такой образ создан в истории великого русского народа третьему царю из династии Романовых. Великий. Очень громкое слово. Что же такого великого сделал Петр Алексеевич Романов, чтобы заслужить себе в истории столь громкое имя? С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Подобная задокументированная фраза Петра I очень наглядно передает его отношение к русскому народу. Примечание. Демин. От русичей к россиянам. Москва-Омск. Русская правда. 2003 год. Страница 24. С трудом верится, что эти самые животные в благодарность за это прозвали его великим. Русофобы немедленно попытаются объясниться тем, что да, он из животных сделал людей. И только поэтому Россия стала великой. И животные, ставшие людьми с благодарностью за это, и прозвали его великим. А может это благодарность хозяев Романовых за прекрасно выполненные обязательства по уничтожению именно следов величия русского народа, которое не давало покоя, захотевшим создать самим себе великую историю правящим кругам государств, еще недавно бывших захолустными окраинными провинциями. И именно это самое величие русского народа и не позволяло им сотворить оное. Одним из его «великих деяний» в кавычках на благо русского народа был переход на христианский календарь, в результате чего из русской истории исчезли 5508 лет истории после сотворения мира в Звездном храме. И вся история до этого. Это же такая мелочь. Каких-то 20-30 тысяч лет. Петр I объявил себя императором Российской империи. И эти самые ненужные, в кавычках, многие тысячи лет прошлого русского народа как нельзя лучше всего должны были бы служить обоснованию титула императора, как знак возрождения былой славы. Но перед тем, как говорить о возрождении славы своих предков, которые, по идее, должны быть русскими, славянами, для начала обратим внимание на размеры «великой» в кавычках империи петровских времен. На всех неисправленных картах до 1772 года, включая карты, помещенные в первом издании британской энциклопедии, территория, подвластная династии Романовых, простиралась на западе от Риги, Смоленска до Белгорода, упираясь в маленькую Тартарию, Little Tartary, более известная как Запорожская сечь. На юге граница проходила по Дону, огибая Волгу в нижнем и среднем течении, проходя севернее Самары и на этой широте упираясь в Уральские Репейские горы. На востоке граница проходила по Уральским горам, упираясь в Карское море. На севере гранича с Лапландией, Лэпленд и Швецией, Свиден, и называлась Романовская империя Московской Тартарией. Москвита Тартари. Примечание. Энциклопедия Британика. Первое издание. Том 2. Эдинбург. 1771 год. Страница 682. Интересно получается. Царь Московский на всех европейских картах до конца 18 века назывался правителем Московской Тартарии. На некоторых даже герцогом московским. Во святой же британской энциклопедии Русской империи, более известной как Великая Тартария, Great Tartary, называют территорию восточнее Дона, на широте Самары до Уральских гор, и всю территорию восточнее Уральских гор до Тихого океана на Азиатском. Примечание. Далее у автора в тексте следует выдержка из энциклопедии Британика, первое издание, том 3, Эдинбург, 1771 год, страница 887, на английском языке. Тартария громадная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Те тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются астраханскими, черкасскими и дагестанскими. Живущие на северо-западе от Каспийского моря называются калмыцкими тартарами и которые занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем. Узбекскими тартарами и монголами, которые обитают севернее Персии и Индии. И, наконец, тибетскими, живущие на северо-запад от Китая. Как следует из британской энциклопедии 1771 года, существовала громадная страна Тартария, провинции которой имели разные размеры. Самая большая провинция этой империи называлась Великой Тартарией и охватывала собой земли Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. На юго-востоке к ней примыкала китайская Тартария, China's Tartary. Просьба не путать с Китаем, China. На юге от Великой Тартарии была так называемая независимая Тартария, Independent Tartary, Средняя Азия. Тибетская Тартария, Тибет, располагалась на северо-запад от Китая и на юго-запад от китайской Тартарии. На севере Индии находилась монгольская Тартария, Mughal Empire, современный Пакистан. Узбекская Тартария, Букхария, была зажата между независимой Тартарией на севере, китайской Тартарией на северо-востоке, тибетской Тартарией на юго-востоке, монгольской Тартарией на юге и Персии, Персия, на юго-западе. В Европе тоже было несколько Тартарий, Московия или Московская Тартария, Москвита Тартари, Кубанская Тартария, Кубан Тартарс и маленькая Тартария, Литл Тартари. Что означает «Тартария» говорилось выше, и как следует из значения этого слова никакого отношения к современным татарам не имеет, точно так, как и Монгольская империя никакого отношения не имеет к современной Монголии. Монгольская Тартария, Mughal Empire, находится на месте современного Пакистана, в то время как современная Монголия находится на севере современного Китая или между Великой Тартарией и Китайской Тартарией. Между Монгольской империей 18 века и современной Монголией тысячи километров расстояния, и они лежат по разные стороны от величайшего на земле Гималайского горного массива, и населяли их совершенно разные народы, ничего общего между собой не имеющие. И вообще слово «могул», «могол» имеет греческое происхождение и означает «великий», и таким образом никакого отношения к самоназванию какого-либо азиатского племени не имеет. Таким образом, взглянув на карты 17-18 веков, мы с вами увидим минимум 9-10 разных тартарий, что наводит мысль о том, что еще совсем недавно они были частями одного целого, единой славяно-арийской империи. В средние века в Западной Европе, называемой Великой Тартарией. Причиной появления такого количества тартарий является отпочкование от славяно-арийской империи Great Tartary окраинных провинций, как следствие ослабления империи в результате нашествия Орджунгар, которые захватили и полностью разрушили столицу этой империи Асгард Ирийский в 7038 году от сотворения мира в Звездном храме или в 1530 году от Рождества Христова. Но даже и после потери окраинных провинций в конце 18 века славяно-арийская империя была самой большой страной мира и включала в себя часть юго-востока Европы, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, значительную часть Северной Америки и многие острова и архипелаги. Не правда ли? Внушительный перечень территорий, над которыми не простиралась длань правления Романовых до времен Екатерины II. Но об этом несколько позже, а пока вернемся к эпохе «Петра в кавычках Великого». Во времена Петра I его «Великая империя» в кавычках представляла собой территорию Московии или Московской Тартарии, Москвита Тартари, что опять-таки говорит о том, что относительно недавно она сама была провинцией славяно-арийской империи, Great Tartary, отделение которой произошло во время правления Дмитрия Донского, захватившего абсолютную власть во Владимиро-Суздальском княжестве. До Дмитрия Донского в этом княжестве провинции славяно-арийской империи абсолютной монархической власти не существовало. Должность Мирского, великого князя, была не наследственной, а назначаем из числа наиболее достойных людей княжеского рода. Вообще-то изначально князьями называли людей, владеющих знаниями и умениями, предрасположенность к которым передавалась через гены. «К нас» на праязыке, то есть на генном уровне, означает «к совершенству», «утонченности земли, имеющей отношение», или просто «к нас», «сокровенность», «утонченность земли». Примечание. Расшифровка слова «князь» дается по Гриневичу, автору книги «Прославянская письменность», издательство «Общественная польза», Москва, 1993 год. Другими словами, князьями становились люди, достигшие просветления знаниями, эволюционно продвинутые по отношению к основной массе. Просветление знаниями мог достичь далеко не каждый, и его нельзя было ни купить, ни украсть, ни присвоить. При достижении подобного состояния такой человек как бы светился изнутри, что очень многие могли видеть и чувствовать. Именно поэтому на таких людей говорили «сияющие», что в дальнейшем, после извращения сути этого понятия, стало нормой обращения ко всем, кто по бумажке был князем, как ваше сиятельство. Конечно, свойства и качества, необходимые для подобного просветления знаниями, закреплялись на генетическом уровне и передавались по наследству детям. Примечание. Смотри, Николая Викторовича Левашова «Сущность и разум», том 2, глава 9, частное издание, Сан-Франциско, 2003 год. Но генетика была только необходимым условием для достижения просветления знаниями, достаточными же были личностные качества носителей подобной генетики. Поэтому далеко не все дети, а порой и вообще никто из детей князей не достигал просветления знаниями. Или некоторые из достигших начальных ступеней просветления по недопониманию или из-за лучших побуждений, или же из-за искаженных личностных амбиций могли наломать дров, что и наблюдается в действиях Дмитрия Донского, который в достаточной степени отравленный ядом идей христианства считал абсолютную личную власть единственным способом добиться процветания своей родины. Упразднением должности Тысяцкого после смерти последнего своего Тысяцкого знатного боярина Василия Вильяминова было непоправимой ошибкой Дмитрия Донского, которая дала свои плоды в виде Великой Русской революции 1917 года. Неразумные действия сына последнего Тысяцкого боярина Василия Вильяминова, Ивана Вильяминова, который, потеряв для себя эту должность, изменил Дмитрию Донскому и стал во главе оппозиции к Дмитрию Донскому. Требуя восстановления старинных традиций, он обратился за помощью к врагам славяно-арийской империи, генуэзским купцам, за которыми стояла католическая церковь и все монархии западноевропейских стран, которые сами относительно недавно стали из назначаемых глав провинции абсолютными властителями в своих владениях и люто ненавидели славяно-арийскую империю. Привлечение на свою сторону явных врагов славяно-русов Иваном Вильяминовым только еще больше убедили Дмитрия Донского в правильности своих действий. Ошибка патриота земли русской, коим без сомнения был Дмитрий Донской, и слепота оскорбленного знатного боярина Ивана Вильяминова привели к гражданской войне в пределах провинции, которую еще при жизни Дмитрия Донского назовут Московской Тартарией. Примечание. Носовский, Фоменко, «Новая хронология Руси, Англии и Рима». ФИТ, «Деловой экспресс», Москва, 2001 год, страница 234. В результате этой гражданской войны войско орда Дмитрия Донского полностью разгромило войско орду Ивана Вильяминова, Мамая, в котором были наряду с генуэзскими наемниками и рыцарями Западной Европы и дружины русских князей, русские казаки, которые стояли за старые традиции. Если бы боярин Иван Вильяминов не обратился бы за помощью к явным врагам земли русской, современная история могла быть совершенно иной. Думается, что эту «помощь» в кавычках ему ловко предложили, а личная обида сделала Ивана Вильяминова слепым в выборе средств для отстаивания своих прав и оказала медвежью услугу русской государственности. Все дело в том, что наличие должности Тысяцкого, которому принадлежала военная власть, практически равные власти великого князя, создавали равновесие власти. не позволяя ни великому князю, назначаемому гражданскому правителю провинции, коим по сути являлся Дмитрий Донской, ни Тысяцкому, значит, должность претендовал Иван Вельяминов, который тоже, кстати, была назначаемой должностью, получив абсолютную власть, неизбежно ведущая страну к катастрофе. Абсолютная власть разлагает, особенно человека духовно незрелого или недозрелого, коими по сути оказались оба главных действующих лица исторического спектакля, сценарий которого был тщательно продуман одним и тем же режиссером. Обоим были сказаны определенные слова, в определенные моменты, в определенном эмоциональном состоянии, и оба, к сожалению, стали играть по нотам, явно написанным не ими самими, а история всего мира пошла в кавычках по совсем другой дорожке, и притом одной из самых худших. Тем не менее, произошло то, что произошло, и очередная часть славяно-арийской империи почти полностью отделилась от материнского тела империи. Отделилась, стала практически независимой от метрополии, но тем не менее один из главных героев сыграл не совсем так, как от него ожидали. Дмитрий Донской, получив абсолютную власть, сумел сохранить полную независимость от закулисных игроков и сохранить большинство традиций, принятых славяно-арийской империи, и тем самым сохранить с последней довольно тесные дружеские отношения, что заставило режиссеров искать иные пути разрушения славяно-арийской империи. Невмешательство основных военных сил империи в происходящее в своей западной провинции было вызвано тем, что в то время они были задействованы в военных конфликтах на своих дальних юго-восточных границах с ордами джунгаров, которые медленно, но верно вытеснялись китайцами и которым не оставалось ничего другого, как двигаться на север и северо-запад. Это означало одно – непрерывная война на уничтожение. Результатом этого противостояния стало разрушение столицы империи Асгарда Ирийского в 7038 году от сотворения мира в Звездном храме или в 1530 году от Рождества Христова. Таким образом, к появлению на исторической арене Петра Алексеевича Романова, его дедушка, отрабатывая свои долги перед своими хозяевами, уничтожил разрядные и родословные книги. Казалось бы, чего тут особенного? Ну, уничтожили Романовы эти книги, чтобы скрыть от всех свое узурпаторство царской власти, но написали взамен свою бархатную книгу. Что тут такого особенного? А особенное в том, что благодаря этому стала возможна фальсификация русской истории с приглашением примитивными славянами варягов себе в княжение, появление 300 лет монголо-татарского ига, которого просто не существовало в природе, так как именно русские славяне и были монголами, тартарами, как называли наших предков жители западноевропейских стран. Петр Великий – весьма интересная и противоречивая историческая личность. Взять хотя бы слухи о его подмене во время поездки молодого Петра с великим посольством. С посольством уезжает молодой человек 26 лет, выше среднего роста, плотного сложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой щеке, имеющий волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий все русское, православный, правильнее было бы назвать правоверный, христианин, знающий Библию наизусть и так далее, и тому подобное. Через 2 года возвращается человек, практически не говорящий по-русски, ненавидящий все русское, до конца жизни так и не научившись писать по-русски, забыв все, что умел до отъезда в великое посольство и удивительным образом приобревший новые навыки и умения. Без родинки на левой щеке, с прямыми волосами, болезненный, выглядевший 40-летним человек. Не правда ли? Несколько неожиданные изменения произошли с молодым человеком за 2 года отсутствия. Что любопытно, в бумагах великого посольства не упоминается о том, что Михайлов, под этой фамилией отправился с посольством молодой Петр, заболел лихорадкой. А ведь для посольских не было секретом, кем был на самом деле Михайлов. Из поездки возвращается человек больной лихорадкой в хронической форме, со следами долгого применения ртутных препаратов, которые тогда использовались для лечения тропической лихорадки. Для справки следует заметить, что Великое посольство ходило северным морским путем, в то время как тропическую лихорадку можно заработать в кавычках в южных водах, да и то, только побывав в джунглях. Кроме того, после возвращения из Великого посольства Петр I во время морских сражений демонстрировал большой опыт абордажного боя, имеющего специфические особенности, освоить которые возможно только опытным путем, что требует личного участия во многих абордажных сражениях. Все это вместе говорит о том, что человек, вернувшийся с Великим посольством, был опытным моряком, участвовавшим во многих морских сражениях, много плававшим в южных морях. До поездки Петр I не принимал участия в морских сражениях хотя бы потому, что во время его детства и юности Московия или Московская Тартария не имела выходов к морям, за исключением Белого моря, которое тропическим назвать просто невозможно. Да и на оном Петр I бывал нечасто, и то в качестве почетного пассажира. Во время своего посещения Соловецкого монастыря баркас, на котором он был, чудом спасается во время бури, и он собственноручно делает памятный крест для Архангельского собора по случаю спасения в буре. А еще нужно к этому добавить тот факт, что горячо любимую жену, царицу Евдокию, по которой скучал, часто переписывался, когда находился в отъезде, по возвращению из Великого посольства, даже не увидевшись с ней, без объяснения причин отправляет в женский монастырь. По возвращению из Великого посольства в лето 7207-е от сотворения мира в Звездном храме или в 1699 году от Рождества Христова, почти одновременно, скоропостижно в кавычках, умерли Гордон, бывший наставником молодого Петра, и его друг Лефорт. Именно с их подачи у молодого Петра возникает желание инкогнито поехать с Великим посольством. Примечание. Байд Евгений Трофимович. Самозванец Великий. Адрес в интернете. www.zarpetyev.narod.ru. Факс. ХТМ. С. Карпущенко. Лжепетр. Эшафот для императора. Издательство «Амфора». Москва. 2000 год. Можно и далее продолжить перечислять отличия между тем человеком, который уехал в Великое посольство, и тем, который вернулся из оного. Очень многие факты говорят в пользу подмены Петра I во время этой поездки. Скорее всего, подмена произошла в силу того, что настоящий Петр оказался далеко не таким сговорчивым, каким его желали видеть хозяева Гордона или Форта. При таком сценарии судьбе реального Петра никто не позавидует. Так или иначе, все свои «великие» в кавычках дела настоящий Петр I или подкидыш совершил только после своего возвращения из Великого посольства. Давайте свяжем в памяти эти великие дела. Первое. Введение сразу после прибытия христианского календаря с лета 7208-го от сотворения мира в Звездном храме или с 1700 года от Рождества Христова. Воспитанный как православный государь, он прекрасно знал о христианском календаре, но тем не менее даже не мыслил о реформе летоисчисления. Даже в самом слове «летоисчисление» заложены древнерусские традиции отсчета. Лето – от сотворения мира в Звездном храме, подписание мирного договора между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем. Таким образом, многотысячелетняя история русского народа исчезает, как по мановению волшебной палочки, и возникают условия для фабрикации несколько позже современной версии этой истории, в кавычки открываются, великими русскими историографами, кавычки закрыты, Байером, Миллером и Шлёцером. Через несколько поколений мало уже кто помнил о том, что и как было до Петра Великого. Второе. Введение крепостного права, фактически рабство для своего собственного народа, рабство которого никогда не было в Славяно-Арийской империи и в любой ее провинции. Даже захваченные во время военных действий военнопленные не становились рабами в обычном смысле этого слова. Пленные враги не унижались, трудились в хозяйстве хозяина, как работники, ели с ним с одного стола, спали в одном доме. Через несколько лет наказания военнопленному предлагалось либо вернуться на родину, либо остаться уже как равному во всех отношениях создать семью и так далее. Все рабство, в кавычках, заключалось в том, что не оплачивался его труд. И при таком отношении у русских человека вообще в начале 18 века самих русских делают рабами в худшем смысле слова. И делает никто иной, как государь-батюшка, решения которого считались угодными Господу Богу. Русский народ за многие тысячи лет никто и никогда не смог обернуть в рабство. Русская душа не приемлет рабство всеми своими фибрами. Но враги русского народа находят единственно возможный вариант порабощения русского народа через посредство абсолютной монархии. Утверждение абсолютной монархии Дмитрием Донским принесло свои первые, но, к сожалению, не последние горькие плоды и послужило началом геноцида русского народа, о котором почему-то никто не спешит поднимать шуму и вставать на защиту его прав. Третье. Петровские реформы, в кавычках, и войны также имели отрицательный экономический эффект. Численность населения с 1700 по 1725 годы сократилась с 18 до 16 миллионов человек. Введение крепостничества с его рабским трудом отбросило экономику далеко назад, в то время как практически все страны Западной Европы освобождались от остатков рабства, понимая, что без этого они обречены. В Московии их ставленник вводит рабство. Если бы Петр I действительно заботился об интересах русского народа, то после посещения с Великим посольством целого ряда европейских стран он не мог не заметить этого и не обратить на это внимания. А если не заметил, и ни он сам, ни его посольские служащие, постоянно живущие в представительствах, то это может означать только следующее. Он никудышный государственный политический деятель, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению государством. По старой традиции, разрушение которой начал Рюрик, а завершил один из его потомков, Дмитрий Донской, такой человек никогда не смог бы стать во главе государства. Б. Петр I – психически и умственно отсталый человек, которого тем более нельзя допускать к кормилу государства. В. Петр I был завербован или прозомбирован антирусскими силами во время своей поездки с Великим посольством. Вербовка сомнительная в связи с тем, что вербовщики не могли предложить ему ничего такого, чего бы он уже не имел, будучи абсолютным монархом. Г. Петра хитростью заманили в Великое посольство его лже-друзья, ибо одной из посещенных посольством стран он был заменен внешне похожим человеком, который даже не был двойником. Петровские церковные реформы были направлены как против правоверного христианства, так и против ушедших под поле волхвохранителей славяно-арийского ведизма. Петр I приказал свести из всех монастырей, городов и весей старые книги для снятия копий, причем привезенные в столицу книги никто после этого не видел, как никто и не видел снятых с этих книг копий. Любопытно и то, что за неисполнение этого приказа полагалось наказание лишением жизни. Не правда ли? Странная забота о книгах. Пятое. Изгнание из пределов Москвы и казачьих орд войск вынудило Петра I начать формирование армии по западноевропейскому образцу. Для этой цели Петр I привлек военных из европейских стран, предоставив им огромные льготы и привилегии по сравнению к русским офицерам. Иностранцы презирали все русское и издевались над русскими мужиками, монаршей воли, загнанными в армию. Засилие иностранцев в армии, на государственной службе, в системе образования и воспитания молодого поколения привели к возникновению противостояния аристократии и народа. Отказ от применения казачьих войск из-за их поддержки старых традиций был большой стратегической ошибкой. Именно принцип казачьих лав использовали большевики при создании своих конных армий, которые сыграли решающую роль в гражданской войне 1918-1924 годов. Шестое. Разгром шведской армии привел к ослаблению Швеции и потере ее влияния на страны Европы, что привело к их усилению за счет побед русских войск. Территориальные приобретения были несоизмеримы с понесенными страной потерями – 2 миллиона человек. В то время все население Европы не превышало 20 миллионов. Именно с Петра I начинается геноцид русского народа, славян в целом. Именно с Петра I жизни русских стали разменной картой в грязных политических играх западноевропейских политиков. Седьмое. Петр Великий прорубил окно в Европу, обеспечил выход России к Финскому заливу после возврата старых русских территорий в результате победы над шведами. Правильно было бы сказать, что он прорубил окно в Москве для европейских стран. До Петра I проникновение иностранцев на земли Москвы было очень ограничено. В основном право пересечь границу получали посольские люди, некоторые купцы и очень незначительное число путешественников. При Петре I в Москве хлынули толпы искателей приключений и авантюристов, алчущих набить свои пустые карманы богатствами русской земли. Любопытно то, что всем им были предоставлены огромнейшие льготы и преимущества по сравнению как к истинно русской аристократии, так и с русским купечеством и деловыми людьми. Восьмое. Для содержания своей армии Петру I требовались огромные средства, большая часть которых тут же разворовывалась как проходимцами из русских, так и горячо им любимыми иностранцами. Причем большую часть разворовывали именно иностранцы, многие из которых на своей родине были бедными или происходили из обедневших дворянских фамилий, или были вторыми, третьими и так далее сыновьями и не могли надеяться на какое-либо наследство. Некоторые из них, набив свои карманы невиданными для них богатствами, возвращались на родину, другие же предпочитали дальше наживаться за счет народа, который им был чужим. 9. Петр I вводит многие налоги, чтобы пополнить быстро пустеющую казну. Именно он привозит из Швеции водку и создает государственную водочную монополию. Водка продавалась в государственных кабаках, трактирах и на ямах, станциях смены лошадей. До Романовых пьянство было на Руси пороком, за который еще во времена Ивана IV сажали в тюрьму и взимали большой штраф. Именно Петр I стал насаждать пьянство на Руси, развернув широкую рекламную кампанию, насаждая пьянство на всех уровнях общества, собственным примером заставляя людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные прибыли казне, что и было необходимо для его целей. Выплаченные казной деньги стали быстро возвращаться обратно при минимальных затратах. В советские времена большевики приумножили опыт Петра Великого, сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те жалкие копейки, которые выплачивались им в виде зарплаты и так далее. Данный список можно было бы продолжать почти до бесконечности. Вся великая деятельность Петра I к моменту его смерти в лето 7233 от сотворения мира в Звездном храме или в 1725 году привела Московию, ставшую при нем называться Российской империей, к плачевному экономическому состоянию, сравнимому лишь со смутным временем, создание которого Романовы и их родственники играли далеко не последнюю роль. Победы над Швецией принесли огромные бедствия русскому народу, точнее, части его стонущей под игом Романовых, игом реальным, а не выдуманным ими же монголо-татарским игом, которого просто никогда не было. Давайте же взглянем на «Великую империю» в кавычках Петра же Великого. Смотрите рисунок 1. Примечание. Все рисунки можно скачать в свободном доступе с сайта автора. На карте 1717 года показана Московия времен Петра I. Владения Романовых, безусловно, значительно превышали размеры любой европейской страны, но, тем не менее, не были той Российской империей, историю которой нам преподносят русские историки. На востоке границы империи Петра I проходит по западным отрогам Уральских гор и только. Любопытно, что на этой карте показаны два Новгорода, как города. Новгород – Новгород на Ладоге и Новгород – Новгород на Волге. И область в пределах Золотого кольца – группу городов, которые на карте называют Новгород с большой буквы. Это подтверждает предположение Фоменко о том, что господином Великим Новгородом на Руси называли мегаполис Золотого кольца, а не небольшой город на Ладоге. На карте даже Москва, будучи столицей, не выделена так, как выделен господин Великий Новгород. Группа городов, образующих торговый и культурный центр Московии. Это еще одно подтверждение фальсификации русской истории. К сожалению, практически нет ничего в истории русского народа, что в той или иной форме не было бы фальсифицировано. Может быть, пришла пора всем нам, русским, узнать правду о великом прошлом своего народа а не из сторою, подаваемой нам на блюдечке. Только возникает вопрос, кому подобное блюдечко выгодно? Николай Левашов, 29 июля 2004 года. Опубликовано в сборниках «О сущности, разуме и многом другом» и «Возможности разума». Дорогие друзья, вы прослушали часть вторую аудиопубликации статьи Николая Левашова «Замалчиваемая история России». Всего вам доброго!